Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Другой мир». Ее проведем для вас мы, ведущая Анна Свердлова. И сегодня в гостях у нас Марина Свердлова. Она была у нас несколько передач назад в одной из цикла программ, посвященных проблемам пожилого возраста. И сегодня она вновь в нашей студии, вот согласилась нам прийти. Мне бы хотелось сегодня поговорить с вами. Я знаю, что вы много лет жили в Европе, ну, какое-то время жили, и вы посещали храмы там. Я бы хотела у вас спросить о каких-то особенностях духовной жизни православного христианина в Европе. Что-то вот чем отличаемся, чем похожи?
Ну, конечно, многое отличается от того, к чему мы уже сейчас привыкли, и даже, может быть, избавлены в последнее время, то есть последние там 20 лет уже перестройки. То есть там, на Западе, конечно, вот я жила во Франции, в Париже и в пригороде, и там и в других местах Франции. Конечно, в основном в церковь люди ходят раз в неделю, вот в субботу вечером, в воскресенье утром. И там совсем нет того, что есть у нас. Мы можем прийти каждый день в храм, храмы все открыты,
да,
с утра до вечера.
Есть же ощущение, что очень много всего, действительно, что можно каждый день в любой момент прийти. В принципе, достаточно и даже в разных местах Москвы. То есть не только там в центре, а можно зайти в храм и в будний день, как правило, утром и вечером сюда попасть на службу.
Да, здесь в любой момент можно войти в храм и подойти к священнику. То есть, ну, по крайней мере, попросить его найти. Есть дежурный священник, в общем, можно всегда задать вопрос или пригласить его, какие-то требования, если есть. Вот. А там, конечно, в течение недели вот бывает в основном храм закрытый. И, конечно, это только вот раз в неделю. В общем, они не так близко находятся, нужно к ним ехать. И...
Насколько я знаю, есть один храм в Европе, единственный храм на улице Петель в Париже, где службы как раз совершаются каждый день.
Да, но, конечно, это...
Вы бывали там, да?
Да, я была там, конечно, много раз, но один храм – это очень мало на такой огромный город. И тем более, что люди, часто находящиеся там работой, находящиеся в эмиграции, и они бывают еще в таком... еще более нуждаются в священнике, еще более нуждаются в исповеди и, в общем, в помощи духовной. Вообще мы, конечно, не понимаем, какое богатство есть у нас. То есть у нас действительно такое изобилие сейчас вот и храмов, и вообще такой подъем, рассвет духовной жизни здесь, и столько книг выходит. Конечно, вот для людей, которые жили до перестройки и помнили, как невозможно было достать даже ни Библию, ни Евангелие, ничего другого. То есть это, конечно, мы уже сейчас почти привыкли к этому. В общем, конечно, надо этим пользоваться и благодарить Бога, видимо, все время за...
Вот. Я знаю, что вы когда-то делали доклад не так давно для Союза православных женщин, доклад, посвященный матери Марии Скопцовой. Это, в общем-то, наша такая святая уже, да, она прославлена, мы знаем, Константинопольской церковью, но, то есть, женщина, которая родилась и выросла здесь... Но ее здесь практически не знают. Вот я так, если с кем-то разговариваю, кого-то спрашиваю, они почти ничего не знают. А вот как вот во Франции, вот, в общем-то, то место, где она очень много помогала, в Париже, там даже стоит до сих пор здание, где вот она устроила приют для людей, которые без жилья.
Да, здание стоит, но только совсем недавно, ну, вот несколько лет назад, там появилась мемориальная доска на этом здании. Это здание на улице Лурмель, дом, который она когда-то сама купила, хотя, в общем, у нее совсем не было никаких сбережений, вообще денег, но как-то с Божьей помощью ей удалось купить этот дом с помощью благотворителя, и она потом в этом доме устроила приют для людей, в общем, нищих, бездомных, в общем, все, кто к ней приходили, находили там помощь. И она сама вставала каждый раз до рассвета, брала огромный мешок и шла на ближайший оптовый рынок, где покупала просто самое дешевое все, что оставалось, нагружала этот мешок. И, ну, это не так близко был этот рынок от нее, и потом она возвращалась, шла с этим огромным мешком, приходила и начинала сама готовить, это было каждый день, и она готовила потом для всех там еду, и Вот, а сама жила очень долгое время в этом доме, просто под лестницей, в таком маленьком закутке. Вообще, конечно, жизнь Мать Марии, о ней можно, Матери Марии, очень много рассказывать. И, но впервые о ней я узнала именно вот на Западе, прочитав книгу отца Сергия Гакеля «Мать Мария». Здесь тогда еще не было издано ничего. А там попадались книги, которые, хотя редко, вот просто однажды в одной тумбочке я просто открыла, вот, где мы временно жили, и нашла там целую кипу журналов «Православное слово», которые издавались в Америке, вот эту книгу.
Я так понимаю, тогда были сложности с православной литературой, да, у вас?
Да, и это, этим книгам, конечно, вот я и мои дети там радовались очень, потом их читали вслух, и вот оттуда я впервые о ней узнала. Потом уже, приехав в Москву, и здесь я тоже уже читала другие книги о ней и ее стихи, потому что она была поэтессой, даже вот, ну, из ее жизни, там мы знаем, что она встречалась с Блоком, даже вот в 15 лет она к нему пришла, и у Блока есть стихотворение.
Она же была даже влюблена в Блока, да?
Ну, это было такое детско-юношеское такое восхищение, конечно, большим поэтом, и он к ней относился очень как-то тоже с уважением. Ну, в общем, это как раз в этом стихотворении отражено. Вот вообще у нее, конечно, была жизнь очень такая сумбурная, даже такая удивительная. Какое-то время она даже стала городским главой в городе Анапа, была выбрана.
Ну, то есть по нашему таким мэром, губернатором.
Да, это перед отъездом за рубеж. Вот. Потом у нее дети, двое ее детей скончались, две девочки. Одна совсем маленькая, было там 5 с чем-то лет, скончалась во Франции и была похоронена на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. И когда я прочитала об этом в этой книге, я просто потом приехала на это кладбище, русское кладбище, вообще молилась о ней еще до того, как она была причислена к лику святых. И
о упокоении ее души.
О Матери Марии молилась, да, и о ее дочке, тоже о ее дочке, о ее маме. Вот. И вот нашла эту могилу. Вот.
Но чем она, вот ее жизнь так вас как-то привлекла, зацепила? Почему вот о ней вы делали доклад? На что можно обратить внимание?
Знаете, не так давно, вот, ну, у меня было такое какое-то не очень даже хорошее настроение, и у всех такое бывает, и вдруг такой щелчок, мне пришла смс по телефону, и я, значит, смотрю, это мне прислали стихотворение, вот такое стихотворение. Вот я его сейчас прочитаю, это вот ее как раз. «За этот день, за каждый день отвечу, за каждую негаданную встречу, за мысль, необдуманную речь, за то, что душу засоряю пылью, и что никак я не расправлю крылья, не выпрямлю усталых плеч, за царский путь и за тропу пастушью, но главное, за дань малодушью, за то, что не иду я по воде, не думая о глубине подводной, с душой такой, крылатой и свободной, непреданной обиде и беде. О, Боже, сжалься над Твоею черью, не дай над сердцем маловерию, Ты мне велел, не думая, иду, и будет мне по слову и по вере, в конце пути такой спокойный берег и отдых радостный в Твоем саду».
Да, сильное стихотворение, конечно.
И потом я спросила, чье это стихотворение, сначала как-то не поняла. Я написала, вот спросила по телефону, чье это стихотворение, и мне ответили, что Кузьмина, что-то написала Кузьмина Караваева. Стихотворение называется «Ожидание». И вот
Кузьмина Караваева, а мать Мария Скопцова.
Да, ну, это была одна из ее фамилий, вот до приятия монашества, до того, как она стала матерью Марии. Я просто поняла, что это она, что это ее стихи, потом вспомнила, посмотрела еще, а прислала мне это стихотворение такая матушка отца Владимира Шикина, матушка Ирина, которая, вот, у которой умер муж, священник, который отдавал всего...
Известный, в общем, очень священник Дивеева, да, ведь его так к нему очень многие приезжают, его так почитают Даже интересно, очень у него такая поставлена маленькая, как вазочка, куда записочки складывают. Ну, вот как у нас любят, там в Матроне бывает приезжают, хотя он не так давно умер, но, говорят, очень такой был батюшка. Очень много по его молитвам исцелений было, люди вылечивались от тяжелых болезней, поэтому вот это вот такое почитание. И он не так давно умер, и к нему вот до сих пор люди ездят, и, в общем, в какой-то мере матушка даже заменила своего супруга.
Сейчас он похоронен около как раз рядом с храмом Святой Троицы в Дивеево.
И, ну, на территории самого Дивеевского монастыря, да.
Да, и люди приходят, и там очень много записочек, которые они пишут, вот как вот здесь рядом с Матроне, так вот, так и там. И вот меня поразило, что его матушка, вот потеряв вот мужа несколько лет назад, и потом она еще потеряла сына, и вот как-то... И вот через эти стихи она, ну, она сама так всегда очень бодро и радостно помогает людям, вот матушка Ирина, матушка отца Владимира. И через эти стихи тоже ей удалось как-то вот вдохнуть, передать вдохновение, какую-то надежду и бодрость. И всегда, вот возвращаясь к Матери Марии, всегда...
Может быть, не все слушатели знают, да, что она закончила свою жизнь в немецком концентрационном лагере, и уже когда советские войска освобождали, уже была близка победа, вот буквально за несколько дней некоторую часть пленных, в общем, разделили на две части, и каких-то отпускали, каких-то отправляли в газовые камеры. И мать Мария была среди тех, кого отпускали. И она шла рядом с женщиной, которая как раз ее направили в газовую камеру. И мать Мария с ней поменялась и пошла за нее в газовую камеру, и вот так вот умерла. И интересно, что этот подвиг был отмечен даже в советское время, когда, в общем, конечно, о людях очень таких религиозных старались не говорить, но этот подвиг настолько поразил всех, что даже еще в 82-м году вышел фильм «Мать Мария», и главную роль, вот саму «Мать Марию» сыграла там известная актриса Людмила Касаткина.
Интересно, что как раз их отбирали, когда это было Страстную Пятницу, а вот отправили их в печь, это было непосредственно вот в ночь на Пасху. То есть, как бы в этот момент она могла, уже машина Красного Креста стояла около лагеря, чтобы договориться вот о том, что об освобождении военнопленных, то есть это самый конец войны. И, в общем, она, конечно, могла получить свободу, но она вот как бы получила другую свободу вот у Бога, то есть, ну вот, отдав свою жизнь, и мы верим, что воскреснув, живя сейчас с Богом в Царстве Небесном.
И в вашем докладе, вот вспоминаю, а я присутствовала при этом докладе, я вспоминаю, там были какие-то, такая тема о разных путях любви.
Да, вот вообще... Конечно, мать Мария, она немножко такой нетрадиционный образ монахини, потому что она, конечно, не жила так замкнуто в монастыре, и хотя, конечно, много молилась, но, в общем, считала, что главное – это служение людям, под выход к ним, к самым обездоленным, несчастным, а русских тогда в эмиграции было очень много, и многие, потеряв как-то свой путь и все вообще потеряв, спивались и кончали жизнь самоубийством. И, ну, они были рассеяны по всей Франции, и она сначала ездила с докладами, ну, как-то официально это было как бы с докладами, но на самом деле она находила этих людей, помогала им и видела, что нужно им все больше и больше, что нужно действительно им отдать свою жизнь до конца, как бы отдать душу, стать... Ну, как бы всем для них вообще. И в этом смысле она считала, что не надо себя беречь, не надо беречь свой какой-то внутренний мир, ограждать его каким-то спокойствием. Вот мы сейчас
как иногда... мы очень любим. Чтобы, не дай бог, в храме нам никто не мешал отойти куда-то подальше в свой уголочек.
Ну да, мы идем в церковь, нам тяжело там, когда, если народу много, и мы даже иногда ропщим, говорим, вот сколько народу, вместо того, чтобы радоваться и благодарить Бога за то, что вот столько собрал он сегодня на праздник. И вот она считала, что наоборот, вот нужно все время к людям, все время отдавать себя, не жалея до конца, и вот и в этой отдаче себя человек обогащается и обретает как бы свою жизнь вторую и на земле, как бы, и расцветает душа, и человек просто становится тем, к чему его призвал Господь, каким он ему назначил быть на земле.
Мы знаем, что она общалась с самыми такими, ну, если можно сказать, отбросами общества, людьми, которых, в общем-то, даже многие не считают особенно за людей. И она, тем не менее, приезжала к этим людям, каким-то спившимся, и как-то поднимала их дух, и она очень сетовала, что не может в полной мере, вот что на каждого человека надо отдать вот полжизни, надо всю себя отдать. А все-таки людей было много, и забот было много, и она, ну, только в какой-то мере, вот она все сетовала, что она не может до конца себя вот каждому человеку отдать.
И вот уже после того, как скончалась одна ее дочь, потом другая, и она почувствовала, как это ее материнство, вот чувство какой-то нереализованности, может быть, даже, что оно распространяется на всех этих людей. И она даже написала такое стихотворение. «Подвел ко мне, сказал, усынови вот этих, каждого в его заботе, пусть будут жить они в твоей крови, кость от костей твоих и плоть от плоти. Дарующий, смотри, я понесла их нежную потерянность и гордость, их язвенки и ранки без числа, упрямую ребяческую твердость. О, Господи, не дай еще блуждать им по путям, где смерть многообразна. Ты дал мне право, говорю как мать, и на себя приемлю их соблазны». Ну, еще вот остались ее иконы, от нее вообще мало что осталось, и, к сожалению, вот во Франции нет такого музея посвященного. Может быть, сейчас уже есть самый, вот я там уже не была года два, но мне кажется, что нет. И у нас еще нет, по-моему, музея, посвященного Матери Марии. Но есть в храме, недалеко от этого дома, который она купила на улице Лурмель, есть церковь Серафима Саровского, русская церковь православная, и вообще она очень любопытна. Там прямо внутри церкви растут деревья, большие толстые деревья, вот так как бы вокруг них сделан храм.
То есть дырка в полу?
Да. И там вот висят иконы, вышитые вот Матерью Марией. Вот в ее жизни она вышивала такие иконы, как-то она еще успевала. Хотя она очень плохо видела, все больше, все хуже и хуже. И вот даже совсем почти без очков уже не видела. И одну икону она так и не успела дошить. Она вышивала в лагере как раз вот, когда она погибла. Последнюю икону. Но вообще, говоря о жизни на Западе, конечно, можно сказать еще и о других встречах, и других книгах, которые тоже были очень важны. К сожалению, сейчас в одной передаче трудно все это охватить, но
я знаю, что вам удалось встретиться с таким очень духоносным старцем. Он, ну, я даже не могу сказать, какое время назад он умер, в возрасте 96 лет. Он был очень почитаем, он жил в Англии, отец Сафроний Сахаров. От него осталось очень много трудов. Такой вот в Англии, вот в этом смысле Англии повезло. Там вот митрополит Антоний Сурский был, и вот отец Сафроний Сахаров. В общем, люди, которые огромное количество людей привели к Богу, в том числе и своими трудами богословскими. Я вот знаю, что вам удалось лично с ним повстречаться.
Да, ну, кстати, вот митрополит Антоний написал прекрасное предисловие о Матери Марии. Вот.
Да, в одной из книг я когда-то встретила предисловие митрополита Антония Сурского к как раз именно книге о Матери Марии. И это замечательные слова, если бы вот радиослушателям, жалко, у меня их с собой нету, но вот удалось бы найти, это, конечно, ну, вот просто лучше невозможно сказать еще со свойственной вот этой любовью владыки Антония, любовью ко всем людям. И только он в полной мере мог как-то объяснить вот эту любовь такую до конца, до смерти, когда человек вот душу свою полагает за люди. И действительно, вот он, ну, он сравнивал это вот с жертвой Христа, вот такая сопричастность Христу.
А вот другая встреча, которая началась с другой книги, один священник мне дал почитать книгу «Старец Силуан». И, ну, для меня, конечно, это она очень много значила, но потом я узнала, что она переведена на английский, французский языки, и многих французов, англичан, просто они, ну, совсем не имеющие никаких ни русских корней, никаких, в общем, родных православных, она привела к церкви. Многие после этого перешли в православие. Ну, вот я когда прочитала эту книгу, я решила написать вот человеку, он еще был жив, отцу Сафронию, вот автору этой книги. У меня просто были какие-то свои вопросы. Я послала письмо в этот монастырь в Англии, и он, я не получила такого ответа вот письменного какого-то, но ответ, вот как бывает так часто, когда мы обращаемся, вот бывает, пишем куда-то в монастыре или вот обращаемся к каким-то таким людям духовным, очень святым, какой-то приходит ответ, какое-то вдруг прояснение в сердце, там какое-то разрешение ситуации каких-то, и действительно начинаешь как-то действительно более ясно и правильно, может быть, все осознавать. Ну, и потом я решила подпоехать в Англию к нему. Приехала.
Из Франции, да, вот
Да, из Франции, да. Приехала в этот монастырь, там всего удалось остановиться на 2 дня. Вот, и там я встретила отца Сафрония. И он спустя несколько лет после этого он скончался, но тогда он, хотя был уже старенький, но он был такой какой-то светлый, сияющий. Казалось, прям он весь сияет любовью, как будто вокруг него эта любовь, как ним, прям такое было лицо. Ну, я задала ему тогда, вот поставила перед ним несколько вопросов, и он мне очень четко, ясно ответил на каждый вопрос. Причем очень четко сказал, что вот, хотя это было самое начало перестройки, и там он сказал, что дети должны жить и учиться в России. Вот. После встречи с отцом Сафронием мне хотелось много раз туда вернуться. Мне казалось, что там вообще, ну вот больше некуда идти. Вот там все, вот полнота вообще жизни, и это самое вообще лучшее место на Земле, потому что там отец Сафроний. Но как-то мне больше туда визу не дали, тогда так поехать не получилось. Потом я знала, что он скончался. Но вот сейчас и сейчас, до сих пор, в общем, всегда я читаю его книги, они лежат у меня на столе вокруг. И как раз думая о том, о его подвиге, о том, как он молился за весь мир, я вот, особенно когда я была на Сергиевом подворье в Париже, там он еще жил студентом. И там он ночами, он просто описывает в одной из, уже в старости, написал книгу о своей жизни, о том, как он все ночи молился, вот, молился за весь мир. Вот как бы размышляя об этом, можно сказать, что это какой-то, что это на первый взгляд другой путь. То есть путь, ну потом он поехал на Афон, был учеником старца Силуана, там он принял монашество, потом был учеником старца Силуана, и потом стал духовником. И потом по болезни его благословили вернуться во Францию, и он долгое время еще был духовником и служил на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, а потом уже уехал в Англию. И вот этот его другой путь, вот такой монашеского уединения и молитвы сосредоточенный, то есть это тоже путь любви и путь, который, в общем, мне кажется, ну, в какой-то мере, с которым мы тоже должны, вот, по которому все идти, то есть мы и должны, может быть, и можем. То есть как бы немощен, слаб не был человек, даже если он не может из дома своего выйти, он может вот любовью свою как-то обнимать весь мир и молиться за всех. И, или хотя бы за каких-то своих ближних, дальних, за врагов.
Вы как-то как раз сравнивали вот эти два пути любви, такой, как у Матери Марии, деятельный, очень явный такой, ой, и вот этой уединенной любви, но тоже деятельный, но невидимый глазу, невидимый другим людям, но такое же отдавание себя, такое же вот до крови отдавание себя. Ведь мы знаем даже вот просто дома, что значит помолиться, даже просто прочитать утреннее или вечернее правило, какой это труд, а что значит все ночи молиться за людей, за весь мир. Это, конечно, вот такой подвиг, на который мы только можем смотреть и пытаться как-то это постичь, но до конца все равно не объять. Вот это.
Конечно, без любви это невозможно сделать, а любовь эту можно просить у Бога, потому что действительно без любви мы ничто, вот как говорится в посланиях. И когда просишь любовь, когда есть любовь, ведь мы знаем, что мы можем ну, даже там для своего ребенка мы можем там и встать ночью, и там не спать, и, ну, и какие-то совершать над собой усилия, то, что мы даже, может быть, в другое время бы не могли. Но также и когда вот есть любовь, то и молитва это, может быть, не так тяжела, и, то есть, это, ну, человек не заставляет себя, а просто с радостью отдает свое сердце. И вообще вот старец Силуан, который был вот духовником отца Софрония, которому он написал эту книгу, очень, кстати, просто написанную, таким вполне доступным для всех языком, и очень интересно, может быть, действительно ее стоит хорошо бы всем почитать.
Если он... еще не читали, может быть, уже читали.
Да, и там он говорит о том, что вообще критерием любви и вообще жизни, критерием жизни христианской, вообще духовного вот, правильного пути является любовь к врагам. То есть если человек всех прощает и любит своих врагов, то значит он вот, идет по правильному пути.
Я хочу напомнить, что мы находимся в прямом эфире, и, может быть, радиослушатели захотят задать какие-то вопросы Марине Свердловой. Напоминаю, телефон нашей студии 8495-629-08-73. 8495-629-08-73. Вообще, вот пока нам еще не поступили звонки, хочется понять, у нас ведь много встреч разных в жизни бывает, и с такими людьми, вот как вам повезло, что действительно удалось увидеться вот с таким человеком, как отец Софроний Сахаров. Но в любом случае, даже если кому-то не удалось с такой встречей столкнуться, но в любом случае в жизни каждого человека происходят такие моменты, когда он встречает человека, в чьих глазах он видит небо. И это очень важно. Вот как раз митрополит Антоний Сурожский и слова, что мы до конца не можем поверить в Бога, если не увидели на чьем-то лице отпечаток вечности. Нам поступил звонок. Так, слушаем вас. Алло, говорите.
Здравствуйте. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Ага, очень приятно.
Я по поводу вот книжечки «Силуан». Конечно, она не книжечка, а книга. Да. И книга из книг в духовной православной аскетике. Ее нужно не читать, а ее нужно исследовать всю жизнь, до конца своих дней, по страничке. Первый выпуск ее был в 1952 году в Париже. Тогда, кто ездил туда, переписывали ее и привозили сюда рукописные издания. А сейчас маститые священники, по 20-30 лет прослужившие в московских храмах и в других российских храмах, они только к этому приходят, к этому сочинению, старец Силуан, который Софроний Сахаров, великий тоже человек, если его слог, половина книги написана им, принять во внимание, то все увидят, что такого не часто встретишь, если вообще встретишь.
Спасибо большое.
Простите.
Спасибо большое, Геннадий Егорович, за такое добавление светлое, радостное.
Мы очень благодарны вам, да, за такие слова, трогательные. И действительно, ну, я, конечно, гораздо позже эту книгу увидела, но вот действительно она для очень многих открыла и старца Силуана, и вообще вот российское, какое-то русское православие вот для многих людей Запада, и такой образ такого человека кроткого, смиренного, любящего всех вот...
Потому что внешне он, как раз начинается книга с того, что это был человек необыкновенной силы, да, при внешнем таком мощи человек удивительно кроткой души. Вот действительно, когда вот, спасибо Геннадию Егоровичу, вот он сказал о том, как переписывали эту книгу, вот начинаешь иногда в какие-то такие моменты понимать ценность, действительно, которую мы вот часто в повседневной жизни, а тем более здесь, в Москве, где все доступно, на самом деле очень много всего, мы перестаем ценить. И вот иногда такие вот добавления, такие замечания, слышанные слова о том, как ценилась, береглась какая-то книга, какую переписывали, не могли достать, вдруг тебя наполняет таким чувством, что ты понимаешь, вот действительно, как вот повезло, что сейчас можно
да,
зайти.
Благодарности, да, Богу. Да.
Нам еще один звонок поступил, слушаем вас, добрый день.
Здравствуйте, я про отца Владимира Сичкина хотела рассказать. Еще в 94-м году мы приезжали туда. В Москве он, когда бывал, заходил всегда в храм Никон в Пыжах. И к вечерней службе мы подошли к своим, кто стоял на площади. Много народу было, мы нашли своих. И он подошел к нашим. Был такой уставший, приехал из Кита. И вдруг поворачивается ко мне, а я до этого вроде и собиралась, и не собиралась. Говорю, да у меня огурцы подошли, мне надо солить, да я не поеду. Ну столько, я потеряю тогда урожай. Но муж меня уговорил, мы приехали. Вдруг он поворачивается ко мне и говорит, мужа он знал, меня не знал. Говорит, привет работникам сельского хозяйства. Ну молодец, говорит, бросила все и приехала. Представляете, у меня глаза на лоб полезли. Ну, вот такое было со мной.
Да, спасибо вам. Видите, как, да, действительно, о нем вот много таких интересных случаев, рассказ есть, и даже книжка не так давно вышла о нем, и там есть воспоминания людей, которые его знали, очень такие разные, но вот наполненные удивительным вот такой вот именно чувством, которое возникло в ответ на встречу с этим священником. Опять-таки, вот, вот человеком, в чьем лице, да, мы увидели вечность. И действительно, отца Владимира узнают очень многие. Вот батюшка, который за очень короткий период своего служения, он служил всего-то 7 лет. У него появилась такая паства, что до сих пор вот приезжают все к матушке, и ну просто бесконечный, бесконечный поток.
Интересно, как все соединяется. Вот, оказывается, вот вы и другие люди вспоминают то, что его знали. Вот мы, и как-то вот радио нас всех сегодня объединяет, и вот эта передача, конечно. Может быть, даже вот матушка отца Владимира, может быть, ее удастся уговорить, и она как тоже придет на радио, и еще есть еще его духовные чада.
Когда ей удастся выбраться оттуда из Ивеева, но она очень многим помогает, и на ней действительно очень много забот. Вот я ее тоже знаю лично, и просто думаю, что очень трудно бросить всех и так приехать. А я знаю, что вы еще встречались тоже во Франции с одним очень видным богословом. Он еще жив как раз, хотя уже в таком возрасте, такой отец Плакида Дезей. Его не сказать, что очень хорошо здесь знают, хотя вот с отцом Алексеем Давыденко, с которым постоянно ведем эфиры, мы о нем говорили, и отец Алексей с таким большим почтением и таким даже пиететом, пускай, о нем отзывается. Вот интересно что-то о нем. Можете рассказать?
Да, отец Плакид, конечно, очень такой, ну, не просто уважаемый духовный человек, но еще и очень такой добрый, теплый, можно сказать, излучающий тоже любовь. И когда-то в юности он вместе со своим другом, они были католическими монахами, просто французами, совершенно тоже не имеющими отношения к России, вот они изучали православие, его корни, вернее, не православие, а то время, те века, когда церковь была еще едина, католическая и православная. И для изучения они поехали на Афон. Там год работали в библиотеках, и потом сказали, что вот мы хотим тут остаться. Тогда им сказали, что они могут остаться, если они примут православие. В общем, два друга, они посвящались, и в конце концов они решили, приняли православие, но после этого их благословили вернуться во Францию и основать монастырь во Франции. Они тоже там искали, сначала было все очень непросто, они нашли какие-то развалины бывшего очень старого монастыря, в ущелье, можно сказать, там, ну, вместе очень неудобно, там достаточно влажно, и зимой там холодно, очень сыро.
Я прошу прощения, нам еще один звонок поступил. Сейчас послушаем. Добрый день.
Здравствуйте. Вот, знаете, сейчас идет вот передача такая удивительно интересная. А вот недавно вышла книжка «Старец Сергий» Жан-Клод Ларше. Это Свято-Тихоновский институт выпустил.
Угу.
Там тоже у этого старца было благословение от Силуана Афонского на монашество. Что-нибудь вот может ваша вот Марина рассказать?
Нет, вы знаете, я, к сожалению, не знаю ни этого старца, ни эту книгу.
Может, я тоже не
знаю. Может быть, в следующий раз, если мы, конечно, посмотрим.
Но интересно, я запомню, Жан-Клод Ларше, очень интересно, потому что такие иногда неожиданно бывают вот весточки откуда-то оттуда, и вдруг тоже такой мир открывается, в том смысле, насколько все переплетено, да, вот Силуан Афонский, он же был родом отсюда, и вот как это все переплетается, а часто вы видите, вот книгу вообще написал француз, я так понимаю, да, по имени. Вот вы начали рассказывать про монастырь, да, когда нам звонок.
Да, да. Ну вообще, конечно, мы очень благодарны за звонки, за то, что мы все действительно это единство чувствуем. Как в церкви мы все едины, так вот и сейчас, говоря о святых, о подвижниках, тоже это так соединяет людей. Да, и вот что касается, да, этого монастыря. Вот образовался монастырь, там как-то очень, ну, немного было монахов, там по несколько человек, послушников жило. Построено, вот они построили церковь в византийском стиле, причем вот отец Серафим, это вот друг отца Пласида, с которым они вот это основали этот монастырь, он сам вырезал стулья из дерева и вообще все вырезал из дерева там.
Я знаю, что церковь там расписана русскими художниками. Нам еще один звонок поступил. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Слушаем вас.
А слышно меня,
да? Да, слышно. Вы просто радио выключите или отойдите.
Ага, сейчас, секундочку. Опа, слышно?
Да, очень хорошо слышно.
Очень здорово, замечательно. Большое вам спасибо. И такой маленький штрих вот, к вашей атмосфере.
Давайте.
А вот так как вы, ну, все понятно, вот это, да, хорошо, слава богу. А вот еще такой человек звонит, старенький, он очень редко его слышно. Зовут его Георгий Васильевич.
Угу.
Я слушаю его вот много лет, десятки лет, ваше радио, замечательно все, чудесно. Благослови, Господи. Вот. А вот хорошо бы, чтобы ему тоже голос давали. Тут мы всех вот людей по России слышно, а вот этот Георгий Васильевич, а я думаю, он очень нам... Надо вот 1000 слов сказать, а он одно слово скажет, и все как бы вот. Георгий Васильевич,
Георгий
такой, раб Божий.
Он звонит нам на программу?
Да, он вообще звонит вот сюда на радио, звонит.
Да, ну мы всегда звонки принимаем с радостью, с удовольствием. А вы нам что-то, еще какое-то стихотворение, да, говорить хотите?
Ну да, тогда я продолжу про отца Пласида.
Он по-французски отец Пласид, я по-русски нас отец Пласида.
Да, это в честь французского святого Пласида. Ну, можно тоже об этом монастыре много рассказывать. В общем, потом уже, конечно, у них там много людей, французов поселилось рядом с монастырем, но как и у нас это бывает, что люди там меняют свою жизнь и переезжают жить вот именно около монастыря, около наставника своего духовника, и там уже сложился такой приход. Вот. Там, конечно, службы каждый день. И служит по Афонскому уставу, потому что этот монастырь является подворьем Афонского монастыря Симона Петра. И Симона Петра, да. И службы там бывают... Вообще там часто ночные службы, вот они называются огрепни. И очень такая радостная атмосфера. Поют по-французски, но с греческий распев, да. И вообще этот Пласид, он перевел псалтирь с греческого на французский, причем вот нашел как-то, у него какое-то удивительное чувство такого, очень красивый у него язык, и это одновременно и современный французский, и в то же время такой литературный язык.
Да, потому что мы знаем, что очень многие молитвы сегодня на сегодняшнем французском языке, они, ну, мне как человеку, владеющему и тем и русским, и французским языком, очевидно, насколько все-таки вот молитвы на славянском языке, они более, ну, как сказать, глубоки в том смысле в многозначности слов, каждого слова. Это как вот мы сравнивали как-то даже в одной программе недавно, вот латынь и славянский язык, а поскольку в основном сейчас перешли уже такой на современный французский язык, то такие нюансы, они потерялись. А вот как-то отец Пласида, он сумел вот в своем переводе вроде бы на современном языке, ну, какие-то такие найти слова, что получилось и сохранилась какая-то вот такая вот мелодика псалтири.
Да, красота псалмов. Он еще проводил много лет конференции, раз в неделю такие богословские конференции, которые сдавались книжечками в монастыре. И я даже переводила одну из там, пару, вернее, этих конференций, одно о проблеме зла, почему существует зло в мире, где вот где Бог наш абсолютно благ. Вот. И вторую о том, что значит быть христианином сегодня в нашем мире.
То есть они уже переведены, их можно почитать?
Ну, они как-то не были изданы, но, во всяком случае, может быть, и будут.
Нам дозвонился еще один радиослушатель. Добрый день.
Добрый день. Я благодарен...
Это Владимир, да?
Да, это Владимир.
Здравствуйте.
Я очень благодарен вам, что вы подняли тему... такую очень животрепещущуюся, вспомнили про нашу преподобную мученицу, мать Марию, погибшую, да она вообще всю жизнь, можно сказать, шла ко Господу и ежедневно себя распинала в подвигах любви ради Христа. И я что позвонил, я хотел сказать, что она за несколько лет до своей кончины предвидела свою смерть. И в стихотворных строчках указала. Я, позвольте, прочитаю.
Давайте, она написала,
Она написала в 1938 году свою кончину, а погибла в 45-м. Так вот, что в стихотворных строчках она запечатлела. Огонь показался у ног, и громче напев погребальный, и мгла не мертва, не пуста, и в ней начертание креста. Конец мой, конец огнепальный. Храни всех Господь.
Ой, Владимир, спасибо вам, как всегда, такие у вас хорошие добавления. Вообще спасибо нашим радиослушателям, что они так присоединились к нашей беседе. Да?
Спасибо, я вот тоже еще отвечу еще одним вот стихотворением маленькими строчками, вот ее тоже. «И сны бегут, и правда обнажилась, простая перекладина креста, последний знак последнего листа, и книга жизни в вечности закрылась». Да, вот это тоже написала, ну,
конечно, поразительно, вот когда слушаешь ее стихи, удивительное такое чувство, вот мы, особенно для тех, кто любит поэзию и, конечно, знаком с нашей русской литературой, вот это вот часто такое отражение тоже, отражение вечности в поэзии, и это так сильно задевает душу. Иногда вот бывает прочтешь какое-то такое стихотворение, и очень сильно начинаешь, вот, ну, практически как будто бы в церковь идешь. Ну, особенно, конечно, у людей вот таких, которые очень так гармоничная у них была в этом смысле жизнь, гармоничная в смысле взаимоотношений с Богом и с человеком.
Вообще уже передача подходит к концу, но вот хочется...
Несколько минуток у нас,
да,
еще есть.
Хочется сказать, что вот, конечно, на Западе при сложности каких-то других, которые там есть вот, в духовной жизни, там есть люди очень-очень верующие, очень ревностные, и даже и среди католиков и протестантов люди, которые готовы служить вот просто до конца, имеющие настоящую любовь, быть может, вот я так слышала от одного батюшки, что таким людям Господь в конце концов откроет, может быть, даже самый последний момент, но откроет вот православную веру, православную истину, которая в православной церкви. Но во всяком случае, и эти люди тоже искренне и по-настоящему тоже служит Богу вот на своем пути. И есть много людей, какая-то это примета, мне кажется, даже может быть последних каких-то времен, о том, вот именно того, что очень многие из разных конфессий люди переходят в православие и становятся очень ревностными людьми, идут в монастыри. Вот таких много и французов, и англичан, и в Америке мы знаем тоже, ну, не лично мы, а просто слышали, читали, конечно, о тех подвижниках, которые там основали монастыри. И еще вот хочу сказать про тех русских священников, которые очень много там помогают людям, и хотя, может быть, служба у них не так часто, как здесь, и здесь наши батюшки, конечно, тоже все, сколько встречаешь их, они такие подвижники, отдают все силы, вообще больше даже, намного больше, чем у них есть, вообще все отдают людям.
И прихожане этим очень активно пользуются.
Да, к сожалению, так бывает. Но там вот я встретила такого священника, вот тоже на кладбище Сен-Женевьев в церкви, и он жил в этом доме, там, при кладбище, отец Илья, и отец Илья Шмаин. Сейчас он уже много лет как скончался. И об этом я узнала, уже живя здесь. К сожалению, у меня не было с ним связи. Но он и его семья мне очень помогали, очень поддерживали духовно. И тоже, к сожалению, никакой связи с его семьей не было. Но как-то хочется все-таки как-то поблагодарить, может быть, ну, хотя он на небе, наверное, но, может быть, он все равно услышит, вот попросить прощения, может быть, за то, что излишние какие-то, может быть, ну, слишком, когда много ждешься и помощи, и сочувствия, и духовной поддержки, это, конечно, всегда других взваливаешь, вот тоже как-то такие труды, вот, но и вот за это и поблагодарить, и вот, да, его, и его матушку, и детей, да.
Да, это еще один пример еще такого священника, тоже отдававшего себя до конца и, в общем-то, так сгоревшего, он умер после тяжелой болезни, но вот всю свою жизнь он просто вот так же до конца отдавал себя, как и, в общем-то, те люди, о которых мы сегодня говорили. И, может быть, хорошо, что мы как раз и не случайно вспомнили о них, в связи с тем, что как раз недавно мы отмечали праздник, именно праздник новомучеников и исповедников российских. В нашем церкви праздник – это день смерти этих людей, да, вот тех людей, которые тысячами-тысячами отдали своей жизни за то, чтобы мы сегодня здесь могли в любой момент так беспрепятственно прийти в храмы, именно за то, что церковь до сих пор жива. И вот напоследок, уже прощаясь, я вот прочту вам стихотворение, вот мне Марина как раз дала из книги «Матери Марии Скобцовой». «Не помню я часа завета, не знаю божественной Торы, но дал ты мне зиму и лето, и небо, и реки, и горы. Не научил ты молиться по правилам и по законам, поет мое сердце, как птица, нерукотворным иконам, росе и заре, и дороге, камням, человеку и зверю. Прими справедливый и строгий, одно мое слово — я верю». На этом мы вынуждены закончить нашу беседу. Большое спасибо Марине за то, что вы пришли. И прощаемся с нашими радиослушателями до следующего раза. Напоминаю, что программу для вас вела ведущая Анна Свердлова. И в гостях у нас была писатель-журналист Марина Свердлова.